Русский характер. Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь? Мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.
Русский характер. Поди-ка, опиши его.
Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни.
Как он бил врага, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах.
Человек он простой, тихий, обыкновенный. Колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танк. Бог войны. Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой Егор Дрёмов и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егорыча. Отец мой человек степенный. Первое, он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием гордись. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чубилев. Понимаешь? Только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу: товарищ лейтенант, тихо, вперед, кричит полный газ. Я и давай по ельничку маскироваться вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой. Ударил мимо. А товарищ лейтенант как даст его в бок, брызги, как даст еще в башню, он и хобот задрал, как даст в третий, у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на 100 метров вверх. Экипаж и полез через запасной люк. Ванька Лапшин из пулемета повел. Они лежат, ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через 5 минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотил. Фашисты кто куда. А грязно, понимаешь. Другой выскочит без сапогов и в одних носках. Порск, бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: а ну, двинь по сараю. Пушку-то мы отвернули. На полном газу я на сарай-то и наехал. Батюшки, по броне-то балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей, а я еще и проутюжил. Остальные руки вверх, и Гитлер капут.
Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье.
Во время Курского побоища, когда гитлеровцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре, на пшеничном поле был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты. От второго снаряда танк загорелся. Водитель Чвилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания. Комбинезон на нем горел. Едва Чвилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 50. Чевелев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт.
«Я почему его тогда поволок?» — рассказывал Чвилев. «Слышу, у него сердце стучит».
Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. 8 месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции. Восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через 8 месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое, и теперь не на свое, лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он. «С этим жить можно». Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это дело не помешает, боеспособность восстановлю полностью». То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами. Он получил 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья, поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком 18 верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно. Студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодец, высокий журавль покачивался и скрипел. Отсюда 6-я изба, родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой, свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать. При тусклом свете привернутой лампы над столом она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая, остарела. Торчали худые плечи. Ох, знать бы, каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка. Собрала на стол нехитрое, чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку, и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну, ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльцо постучал. Мать откликнулась за дверью. «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, герой Советского Союза Громов». У него так заколотилось сердце, привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голос. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой, неясный. «Батюшка, а чего тебе надо-то?» — спросила она.
«Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова». Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки. «Жив! Егор-то мой!» «Ух, здоров! Батюшка, да ты зайди в избу!»
Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком. «Ты скажи, страшно на войне-то?» — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его невидящими глазами.
«Да, конечно, страшно, мамаша.
Однако привычка». Пришел отец, Егор Егорыч, тоже сдавший за эти годы. Бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку. Ах, знакомая была широкая, справедливая родительская рука. Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать, сказать: «Да признайте же вы меня, урода, мать, отец». Ему было и хорошо за родительским столом,
и обидно.
Ну что ж, давайте ужинать. Мать, собери-ка чего-нибудь для гостя. Егор Егорыч открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке. Они там лежали. И стоял чайник с отбитым носиком. Он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорыч достал склянку с вином всего на 2 стаканчика. Вздохнул, что больше не достать, сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся. Мать подняла глаза. Лицо ее болезненно задрожало.
Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск к нам съездить на побывку.
3 года его не видала.
Чай взрослый стал. С усами ходит. Эдак каждый день около смерти чай и голос-то у него стал грубо.
Да вот приедет, может, и не узнает, сказал лейтенант.